Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Тяжело рисовать и чувствовать удовольствие. Просто переться. Вот с монтажом тоже было раньше так, а сейчас я заново учусь. Я постоянно плакала, ничего не могла делать. У меня болело все: руки, ноги, грудь. Как бы вот вся грудная клетка. И я, мне кажется, плакала каждый день раз 5. Просто перманентно. Вот. Я же тебя считаю своей лучшей подругой. Почему ты меня не считаешь? Почему ты общаешься вот сейчас с этими людьми, а для меня не освободила свободного времени? Ты же сказала, что ты устала, но вот я вижу, что ты пришла к кому-то в гости. А почему тогда ко мне в гости ты не пришла? Если просто сесть в нору, то вроде как проблемы и нет.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня для вас супер новость. Подкаст «Это провал» был выбран как один из лучших подкастов в 2019 году. Их там совсем-совсем немного, и «Это провал» — один из них. Е-ей! Короче, спасибо всем слушателям, патронам подкаста, гостям подкаста за то, что вы были со мной, за то, что вы были с нами, и за то, что вы слушали, делились, приходили в гости, донатили денег, не донатили денег. Короче, всем огромное спасибо. Я очень-очень рада. Это значит, что вся эта работа, которая делалась на протяжении года, каждую неделю, она была сделана не зря. Нас видят, нас любят, нас слушают, меня слушают. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Сегодня у меня в гостях Ника Вотвуд. Ника — иллюстраторка, авторка канала «Никсель Пиксель» и феминистка. Ника, привет!
Привет!
Как дела?
Нормально!
Обычно большинство гостей, которых я к себе приглашаю, там примерно такой заход у меня всегда, так или иначе, может быть, по-разному сформулирован, но заход одинаковый. Вот у тебя в сторис в Инстаграме, на Ютубе, ты такой вот популярный человек или популярная человек, и все у тебя круто, но как на самом деле? А тут вроде у тебя все круто, а вроде и многим людям понятно, что местами не круто, потому что ты довольно откровенно говоришь о каких-то штуках, которые в твоей жизни происходят.
Да, у меня, типа, мне не нужно задавать вопросы, как на самом деле, потому что о многом я пишу прямо, публично. Но не обо всем, но о многом, да.
Как тебе кажется, на момент 24 ноября 2019 года какой твой самый глобальный и удивительный провал?
Самый глобальный и удивительный провал — это то, что я думала, что я такая молодец, и что у меня все прекрасно идет, и никаких вообще проблем у меня с моей психикой нет, проблем, которые из-за моей деятельности. А на самом деле у меня гигантское выгорание, и депрессия развилась, и мне очень трудно в какой-то момент стало, и все подкосилось у меня и психическое, и физическое здоровье. Короче, я несколько лет была in denial со всем этим, особенно с выгоранием. Я даже помню, как читала лекцию несколько лет назад, на которой я очень гордо всем рассказывала и радостно, что выгорание мне не светит, и у меня его нет, потому что у меня такие классные подписчики и подписчицы. Это вы! Вы меня так любите, и вы мне пишете такие классные комментарии, что у меня не будет никогда выгорания. Я не знаю, в моей голове это все прямо хорошо очень как-то там соединялось в такую систему. Все было очень логично, и мне, ну, немножко стыдно за все эти, все, что я это говорила, потому что меня слушали в аудитории активистки и такие: окей. И если бы я сейчас слушала такое на лекции, ну, я бы посмеялась, ну, не вслух, но про себя. Конечно, это так, короче, не работает. Вот, я думала, что это так работает. Нет, нифига. От внешней валидации выгорание не особо работает. Ну, в смысле, не особо зависит. Более того, наверное, оно зависит не так, как я думала, что чем больше я полагаюсь на внешнюю валидацию, чем больше я полагаюсь на других людей и на их валидацию, тем меньше я прислушиваюсь к себе. И тем менее экологично я работаю. Потому что я, когда работаю или что-то создаю, я отталкиваюсь не от своих ощущений и от того, да, как я себя чувствую, чего я хочу, а от внешней оценки. И если я, например, очень сильно устаю, и если внешней оценки положительной очень много, и все такие: да, мы хотим, мы очень поддерживаем тебя, мы делай все, что ты делаешь, делай еще видео, а когда будет новое видео, а когда будет еще вот это и вот это. И если только на это полагаться, ну, логично, да, вот сейчас кажется это очевидным, что постоянно твое внимание направлено вовне, и ты от этого отталкиваешься, и ты продолжаешь что-то делать, и нифига не замечаешь, что вообще-то внутри тебе плохо, и ты устала уже, и вообще сейчас не хочешь ничем этим заниматься. Звучит супер просто для меня, но несколько лет я абсолютно не прислушивалась к себе. Я иногда писала посты про то, что вот отныне я буду прислушиваться к себе, я буду бережна к себе. Нифига, это так не работало. Я тогда еще не ходила на терапию и не очень понимала, как именно надо прислушиваться к себе и что это вообще все значит. Как будто бы я просто знала, что так надо, но на практике я так не умела. И все это кончилось тем, что у меня началась депрессия летом. Такой подход, небережный к себе и вот полагающийся на внешнее, он привел к тому, что даже когда у меня умер папа, я волновалась о том, что я меньше работаю, чем обычно, и мне нужно продолжать. И мне нужно продолжать заниматься активизмом, и нужно делать это больше и лучше. И я волновалась о том, как мое состояние грустное негативно отражается на судьбе светлой нашей Родины и на жизнях других людей, и на моей деятельности. Просто какой-то абсурд был. Абсурд. Когда он лежал в больнице, я даже тогда, сидя на кровати, вот он спит, а я сижу рядом и думаю, написать мне пост какой-нибудь про трансфобию в активизме, в феминизме, или не написать. Да, пожалуй, напишу. Просто какой-то чё? Ужас. Ну, это, конечно, было еще и эскапизм от того, что у этого были и нормальные причины, у того, что я писала какие-то посты во время того, как я там с папой сижу. Также была вообще супер стрёмная, нездоровая вот это давление.
Ты, на самом деле, украла мой вопрос сама. Я хотела тебе сказать, не было ли бы это таким защитным механизмом, чтобы просто не сталкиваться с происходящим, с папой, чтобы не сталкиваться с теми вот эмоциями, которые могут навалиться, если убрать весь этот информационный шум присутствия других миллионов людей?
Да-да, во многом это было так. Это было прям осознанно. Я даже писала заметки в телефоне про то, что активизм может быть эскапизмом, и что для меня, когда папа бодрствовал, то я была на 100 миллионов % с ним и в делах, связанных с болезнью, с лечением. Но когда он спал, и когда мне не надо было бегать там по всем этим штукам, я просто очень много занималась организацией всего этого лечения. Я очень сильно уставала, и поэтому, когда был момент, когда я просто сидела на месте, то со своими мыслями было вообще очень невыносимо, поэтому я перенаправляла их, перефокусировала в активизм. Вот, но это было вообще супер грустно и стрёмно.
Я не очень понимаю, откуда все это берется, все эти механизмы, но, например, когда у меня умерла бабушка, какое-то время назад случилось, относительно недавно, я не могла понять, переживали я достаточно. То есть я имею в виду, что я типа не очень, не то чтобы супер переживала, и я такая, это я не переживаю, потому что я не столкнулась, не переживаю ли я достаточно, не переживаю ли я слишком сильно, не работаю ли я слишком мало, не работаю ли я слишком много. Как будто хочется найти какое-то, знаешь, мерило, по которому, как чек-листу, провериться, что ты делаешь все как будто бы правильно, а просто такого чек-листа не существует.
Да, но я тоже постоянно искала это и спрашивала людей, своих подруг, кто сталкивался с таким же. Читала в группе фейсбучной, там мы состояли с мамой, про глиобластому, это то, что у папы было. Тоже вычитывала, пыталась найти правильный метод скорби, прям вот образцовый, как сделать так, чтобы все было вот и прожить, и справиться, и, короче, все было, чтобы нормально. Ничего такого не нашла. И постоянно еще все говорят: нет правильного, все правильно, все абсолютно правильно, все, что с тобой происходит, правильно, как бы ты это ни переживала, это правильно. И это так бесило меня. Ужас. Но в итоге так и есть.
А у тебя есть проблемы с тем, чтобы отпускать контроль? Тебе хочется все как бы в твоей жизни контролировать активно?
Да, I am a control freak, definitely. У меня из-за этого тяжело было научиться с панической атакой справляться, потому что тоже нужно просто как бы так, окей, тело, я поняла, давай, проживай это. Или с веществами тоже, я, в принципе, до сих пор вообще не очень люблю вещества, потому что, ну, алкоголь только нормально, я нормально отношусь к маленькому количеству. Потому что тоже, типа, с веществами все такое очень... Ты не контролируешь свое тело, вот, и меня это пугает. То же самое с видосами. То же самое, знаешь что, вот когда контроль, как вот интервью у тебя, когда берут, мне всегда очень стрёмно, что мои слова неправильно как-то извратят, интерпретируют. И поэтому, когда я интервью даю, то я люблю проверять все это, там, опрувить. Хотя я знаю, что многие журналисты, короче, не любят это очень. Не любят утверждать текст. Но при этом какие-то журналисты, наоборот, понимают, что когда они там работают с активистками, то это важно. Потому что, ну, опять, эти слова все извращаются и бла-бла-бла. Короче, я всегда стараюсь, когда монтирую, смотреть разными глазами на видео. Сначала представлять, что я дядя Вася, потом представлять, что я какой-нибудь там хейтер. Потом, что я там своя подружка, и все это я всегда одновременно надеваю, как бы эти оптики разные, пока монтирую. Вот. Опять, это опять связано с контролем, мне кажется.
Ну, 100% же бывает такое, что ты вроде тебя типа супер продумала.
Абсолютно, да. И всегда так, что это как бы ты не продумала, все равно это потом живет своей жизнью. Это жесть.
Все равно, как бы, найдется, скорее всего, какой-то большой, что у тебя довольно большая аудитория, соответственно, довольно видимое количество людей, которые придут и тебе на чистом глазу скажут, что то, что ты имела в виду, а ты имела в виду А, поняли они Б или В или Г, что это просто полная жесть, и тебя нужно на вилы и в костер.
Короче, если бы я была человеком, которому меньше был важен контроль и одновременно не была бы важна так сильно внешняя валидация, то с этим всем справляться было бы экстремально легче. То есть я бы такая, yeah, whatever, типа, вы там что-то сами себе придумали, что-то не то услышали, мне похер, я сказала совсем другое. Ля-ля-ля-ля-ля, продолжаю жить, продолжаю все делать. Но я начинаю грузиться просто ужасно, что меня не так поймут, мне нужно сделать еще какое-то видео, прояснить это, мне нужно сделать пост, мне нужно сделать высказывание, мне нужно сделать факт на своем сайте, мне нужно вот здесь четко высказаться, мне нужно в этом интервью адресовать вот это, что я сделала здесь, чтобы, не дай бог, люди себе там не придумали про меня то, как я не думаю. Мне нужно прямо, чтобы все, кто про меня что-то знают, знали ровно то, как действительно есть, а не как там они сами себе придумали. И это просто какой-то одновременно control freak-изм и очень большая ориентировка на вот мнение других людей. Типа, мне пипец как важно, вот чтобы все прям знали, что я вот такая, а не сякая.
Просто я недавно забрала тоже одно очень классное интервью, и мы там говорили с писателем о критике, там, как он ее воспринимает. И он сказал, что если, типа, невозможно слушать, ну, то есть я не могу, по крайней мере, за себя, да, я не могу слушать всего одну сторону, если я верю каким-то, не знаю, похвале, которые мне говорят, я должен слушать и критику. А какое у тебя к этому отношение? То есть ты пытаешься фильтровать весь негатив, или ты понимаешь, где это какой-то адекватная критика, да, обратная связь, а где это какой-то пиздец? Как у тебя с этим все работает?
У меня критика — это не то же самое, что это разное. И даже если критика неконструктивно изложена, как-то негативно, я все равно ее оттуда вычленяю, а человека баню, потому что он написал «ты, сука, тупая», что-нибудь такое. То есть я забаню человека, но критика все равно до меня вся доходит. Я все читаю, вообще все комменты, и ко всему прислушиваюсь и все анализирую. Поскольку у меня настолько сильно опять же, важна внешняя валидация. Я все пипец оверанализирую, все, что люди пишут. Я очень открыто мыслю, что я где-то проебалась. Как будто если есть две грани, два полюса. Один полюс — это что я все очень классно сделала, я молодцуня. А другой полюс — я полное говно, я все, ну, я проебалась. То я очень близка ко второму. И я умею... Хотя да, я умею как бы признавать, что я молодцуня, но при этом я... Вот каждый раз, когда кто-то про меня что-то пишет, я плохое, то я это с готовностью интернализую. Поэтому, когда мне пишут какую-то критику, что я там плохо что-то объяснила, что я забыла вот об этом сказать, или... Ну, короче, я все это такая, да, реально, я плохо объяснила, да, мне нужно сделать лучше. Поэтому критика вся до меня доходит, и я очень открыта к ней. Другой вопрос, что я ее не оставляю, если она написана в токсичной форме. Я там не отвечаю на нее, если она в токсичной форме изложена. Это для меня другое. Типа, если мне пишут какие-то личные оскорбления, обесценивают на то, что я делаю, то я все это баню, там, удаляю. Просто потому что, типа, это не соответствует моим, не знаю, каким-то представлениям.
Представлениям прекрасным.
Ну, да, представлениям о допустимом, о том, что мне нравится иметь в своем окружении. Это как если кто-то там в моей компании будет на меня орать постоянно, то я просто отойду и не буду общаться.
Про других людей очень интересно. Я недавно прочитала в книжке и сделала такое упражнение, которое меня очень впечатлило, хотя оно очень такое простое. Нужно написать, что ты не позволяешь себе, но при этом позволяешь другим. А ты можешь подумать про себя, что ты не разрешаешь себе?
Я не разрешаю себе отдыхать. Я не разрешаю... Я другим людям всегда разрешаю относиться к себе как бы супер-супер бережно и ставить себя на первое место и свое состояние. Я всегда всем говорю, что вот, прислушайся к себе, если ты устала, просто отдохни. И второе, я всегда всем говорю, каждый твой вклад важен. Прям всем уже вот просто растрындело вот эту фразу, что каждый вклад важен, что... Даже если ты маленькое усилие сделала, я нарисовала своим подругам, Даша Сиренко, пересветовые переулки, на стене картинку, что типа есть лапка у слона гигантская, есть лапка там у волка, есть лапка котика. И лапка котика достаточно, такое усилие достаточно, любой вклад важен. Я всем это говорю, и со мной это опять же не работает, потому что я всегда думаю, что ну, я сделала недостаточно, что этого слишком мало, что я... Это не соответствует, ну, что вот люди так на меня смотрят, как на большую там активистку, что думают, это одна из вот наших феминисток известных, и я должна как бы этому соответствовать, я должна прям делать много-много-много, и что мне нельзя лежать в кроватке или там играть в компьютер, или деньги тратить, короче, жить в свое удовольствие. Все мне нельзя. И мало делать мне тоже нельзя. Надо делать много и думать только о судьбе народа. При этом, когда мне мои подруги или друзья пишут какие-то посты о том, что они устали или что они хотят что-нибудь еще другое поделать, то я просто всеми руками и ногами ору на них, что да, это охуенная причина, пожалуйста, отдыхай, пожалуйста. И я, когда на других смотрю, я вижу, как много они делают. Даже если они вот по моим стандартам, которые я по отношению к себе...
Применяешь?
Применяю, да. Если вот сравнивая с этими стандартами, они, допустим, делают меньше. Но если я на них смотрю извне, то я вижу, что они делают дохуя. И вот так вот, я не знаю. Не знаю, как все это работает. Это ужасно.
На самом деле это все очень сложно. У меня, мне кажется, такая же проблема, что я очень себе... Понимаешь, что вот последний месяц, например, за исключением последних, не знаю, сегодня и вчера, я либо работала, либо спала. То есть примерно так. И я поняла, что я просыпаюсь утром, и я уже усталая.
Нет, это сэд вообще. Мне не нравится это. Раньше еще это как-то работало на таких силах, как бы изначальных, когда ты вот как будто первые 4 года чего-то. Первые 3-4 года ты как бы на первом таком запале. Но уже на 5-6 год, вот у меня 5-6, я не помню, как там примерно так. Вот какой-то запал того, что ты только начала чем-то заниматься, он уже ушел. Как будто в самом начале, когда ты только начинаешь, это прикольно перерабатывать, прикольно не спать, прикольно плохо себя чувствовать физически от того, что ты очень сильно много там чем-то занимаешься. И это как-то клево. Это как вот когда мы с моей подружкой Ксюшей работали в рекламном агентстве, то первый год нам очень нравилось оставаться на работе до 11. Мы прям пёрлись от переработок, романтизировали это очень, там пили вино на рабочем месте, думали, что это классно, в пижаме приходить на работу, офигенно. Но на второй год это уже было вообще неприкольно. Это было плохо. И я, посмотрев на себя в зеркало, в какой-то момент сказала: так, мне это просто не нравится больше. Я хочу поливать растения, я хочу играть в компьютер, готовить еду. Короче, да, мне хочется гулять, а не только спать и работать.
А ты сейчас себе позволяешь гулять? И когда ты гуляешь, ты не чувствуешь угрызений совести?
Вот в последнее время потихонечку у меня получается, да. Угрызений совести я больше не чувствую, но сейчас трудность в том, чтобы понять, что именно я хочу такого поделать, чтобы это приносило мне удовольствие. Вот это удовольствие от процесса. Просто вот что я что-нибудь делаю и такая: блин, как классно, нравится. Это, оказывается, сложно, когда ты привыкла не прислушиваться к себе и не делать то, что тебе вот прям нравится. У меня даже с рисованием тяжело рисовать и чувствовать удовольствие. Просто переться. Вот с монтажом тоже было раньше так, а сейчас я заново учусь. Но что-то начало получаться, реально. Ты сказала, конечно, что нельзя заканчивать хэппи-эндами, но эта положительная динамика у меня все-таки реально есть. То, что я недавно, когда рисовала, у меня впервые за миллион лет было такое, что я сидела и такая: блин, я так хочу порисовать грибочки. Вот грибочки, хочу грибочки. Чтобы они были вот такие добрые. И я взяла iPad и начала их рисовать. Как-то все было странно, все было не так, как обычно. Как-то вот я рисовала какие-то линии, и мне прям нравилось. Я не спешила закончить рисунок, а мне прям нравилось в процессе это делать. Это так странно, это реально звучит как-то очень дико, но у меня такого давно не было. Я рисовала всегда ради того, чтобы закончить что-то. Например, чтобы вставить этот рисунок в видео во время монтажа или для того, чтобы сделать заказ. А гуляю я, вот, например, с собакой. И если я замечаю, что я хочу скорее домой, или что мне что-то не терпится, когда начинается такое вот какое-то ощущение, что нетерпение, то я такая, типа, направляю на это внимание, такая: так, стоп, погодите-ка, почему, куда я спешу? И я делаю такой этот калибровку, типа, хочу я замедлиться или хочу ли я убыстриться? Если убыстриться, то зачем? И если я понимаю, что незачем, что я как бы просто, блин, не нахожусь в моменте нормально, хочу просто его закончить, то я замедляюсь, наоборот, и стараюсь получить больше удовольствия, типа, от процесса, от того, что я делаю, например, от прогулки с собакой. И это очень классно работает. И я реально начинаю получать удовольствие от этого, потому что, блин, мне это реально нравится. Ну и я начинаю искать какие-нибудь приключения.
Блин, это, конечно, это все звучит очень как-то хорошо и правильно.
Ну, реально, дела в последнее прям действительно все как будто бы работает. Ну, потому что я просто очень-очень взялась за это на терапии, и я действительно приняла решение уже не просто пост написать, а действительно что-то сделать со своей жизнью. И действительно что-то делается. Вот, например, началось все это в сентябре, когда я сказала публично, что типа все, я оставлю все на паузу, все, у меня депрессия, все отстаньте от меня. И 2 месяца после этого, реально ровно 2 месяца, я лежала в кровати целыми днями. Я вставала, утром гуляла с собакой, днем я иногда готовила, но вообще я целыми днями лежала в кровати, никуда не ходила, ну, к маме иногда ездила. Но я реально только лежала, я вообще ничего не делала, только вот лежала в телефоне. Я делала то, что я вот вообще никогда не могла. Или то, что я раньше делала, но чувствовала стыд. А сейчас я такая: нет, вообще никакого стыда я не буду чувствовать. Я сейчас, у меня теперь есть валидная причина, депрессия. Стрёмно, да, что нужна валидная причина всегда для этого. Ну, в общем, да, позволила я себе на эту дурацкую валидную причину. И это помогло. И вот после 2 месяцев я встала с кровати и такая: все, задолбалась. Мне скучно, хочу чего-нибудь делать. И теперь вот у меня новый этап — это искать вот эти все процессы, которые я буду делать и получать от них удовольствие, и в которых я буду, типа, present. И вот это сложно очень, но я в процессе.
К вопросу о процессах. 3 недели назад я рассказывала вам о сервисе онлайн-консультации с психологами «Ясно». Я пообещала, что прочекаю, ок они или не ок. Короче, я записалась и заплатила своих денег. не по бартеру, чтобы было объективно. Если честно, на сессию с терапевтом я пришла с посылом, ну, что вы тут можете рассказать такой осознанный мне. В общем, не надо так делать. Но через 10 минут вся моя бравада слетела. Мы как-то сходу очень глубоко копнули, и я офигела, если честно. В общем, я уже сходила на 3 сессии, и пока все очень круто. И если честно, я вдвойне круто себя почувствовала, потому что рассказала вам о, правда, хорошем сервисе. В честь этого я написала ребятам еще раз и сказала: давайте придумаем что-нибудь прикольное вместе. У меня классная аудитория, но в первый раз идти к терапевту может быть страшно. Как помочь решиться? И, короче, ребят, ясно сделали промокоды. И не на скидку, и не на консультацию по подбору. Промокод на первую бесплатную сессию с терапевтом. Любым. Полноценную сессию. Такого в индустрии никто не делал. Я офигела. В общем, промокод на первую бесплатную сессию в Ясно я скажу где-то в конце подкаста. Промокоды действуют до 20 декабря, и их ограниченное количество. В описании подкаста будет ссылка на сервис, или просто вбивайте в поисковике «Ясно психотерапия онлайн». Промокод в описании вставлять не буду, пусть его получат самые преданные слушатели.
В целом, это такая, мне кажется, очень бесячий, не то что вывод, но наблюдение по жизни, но все плохое когда-то заканчивается или становится обычно получше. Но хотя, когда ты в моменте, это все звучит очень фигово. А ты можешь вспомнить вообще, как ты себя чувствовал в этом сентябре-октябре? Я имею в виду с точки зрения того, что, как я представляю себе это, поправь меня, если не права, это же не просто ты лежишь в кровати и кайфуешь от ничего не делания, у тебя есть валидная причина, а ты лежишь в кровати, и тебе хуёво.
У меня было немного не так. Я лежала в кровати, и было хуёво. Это было до того, как меня диагностировали депрессию и прописали антидепрессанты. То есть вот когда, помнишь, я лежала, у меня было чувство вины, я лежала и не видела вообще никакого смысла в жизни, у меня были суицидальные мысли постоянно. Короче, мне было очень хуёво, я даже... Вообще, даже разговаривать об этом странно, потому что даже вспоминать это состояние странно, настолько оно... Оно было очень страшное и какое-то неестественное. Короче, оно было очень неправильное и страшное. Было очень плохо, ничего не получалось. Я постоянно плакала, ничего не могла делать. У меня болело все: руки, ноги, грудь, как бы вот вся грудная клетка. И я, мне кажется, плакала каждый день 5 раз, просто перманентно. Вот. Но в сентябре, когда у меня совсем все стало плохо, и когда я стала прям уже думать про суицидальные всякие поступки, то я срочно, короче, связалась с психотерапевтом, к которому хожу, и мы за это дело взялись. Я пошла к психиатрке, она диагностировала депрессию, прописала мне препараты, и я сходила и их купила. Да, кстати, это прикольно, что я купила и выпила первую таблетку в тот день, когда вышла статья на «Медузе».
Вовремя, пиздец.
Это полный пиздец, реально. То есть, представь, я вот вчера, еще за день до этого, я прям лежала и такая: да, я себя убью.
Хуже быть не может.
Да, хуже быть не может. Иду в аптеку с собакой, пока выгуливаю ее утром, покупаю, и пока я вот уже купила, и мне начинают писать подруги, что типа: ты видела, это пиздец, там, посмотри, какие там заголовки. И я такая: чё? Я забыла даже о том, что должен был быть материал. И я начинаю читать, и я просто осела на землю, и у меня там просто меня начинает колотить на улице, собака начинает гавкать, очень нервничать, потому что она очень такая, она очень зеркалит мое состояние, типа она очень такая эмоциональная собака. И я еле-еле доползла до дома, иду на кухню, там Паша готовит шакшуку. Он такой радостный, и я просто захожу вообще убитая какая-то. Он такой, что случилось? И я просто начинаю, у меня начинается истерика. И я в этой я вырёвываю все, потом выпиваю таблетку первую, трясущуюся руками. Потом следующие два дня были ужасные. А потом... Короче, у меня сразу же таблетки стали действовать, и я еще сразу же уехала к друзьям в Берлин. И первую-вторую неделю таблеток все настолько резко изменилось, и плюс я уехала в Берлин, сменила обстановку, вышла из всех соцсетей, удалила там Facebook, Twitter с телефона. В общем, просто, знаешь, так, как будто эти таблетки, ну и я себя с этими силой, данной мне этими таблетками, я просто схватила себя за шкирочку и посадила в какую-то совсем другую ситуацию. Вот. И после этого мне уже не было плохо, и не было... Я не плакала, я была вообще просто... Мой первый месяц на таблетках, или даже первые два месяца, это была просто эйфория. С утра до вечера эйфория. Я просто ржала постоянно над всем. Я улыбалась, я спала, очень хорошо мне снились красочные сны. Мне очень подошли эти препараты, я просто невероятно счастлива этому. Вот. Но я все равно эти два месяца, вот эти первые два, лежала в кровати, но счастливая. Вот. Так что мне не было плохо.
Как-то офигенно.
Вот... Да, да, это было офигенно. Я не чувствовала вины, я не чувствовала ничего плохого. Я просто лежала в кровати такая, я лежу в телефоне, ха-ха-ха, так классно. Единственное, у меня было немножечко моего любимого чувства вины перед людьми, которые меня на Патреоне поддерживают. Потому что, помнишь, да, я сказала про эту внешнюю валидацию, что, типа, все нужно делать ради вот людей, которые меня саппортят. А если я не делаю, то я их, типа, подвожу, а когда они еще тебе деньги перечисляют, и у меня там на страничке написано, что вы вот мне деньги перечисляете за то, что я занимаюсь тем, чем занимаюсь, активизмом там и созданием видео, и просто блогами своими. А я же легла в кровать и перестала все это делать, и вот у меня прям опять началось это чувство вины. Но я написала пост на Patreon и написала там, что, типа, все, ребят, пожалуйста, простите меня, я пойму, если там... Я не помню, это я писала или нет, что я пойму, если вы откажетесь или нет. Но я точно об этом думала. Но также я думала о том, что, пожалуйста, не надо отказываться, потому что вы мне очень помогаете, пока я лежу и нифига не делаю. Мне очень нужны деньги, и мне нужна поддержка того, что... Ну, типа, ну то, что они меня все держат как будто за шкирочку, что, да, ты лежи в кровати... Это же стрёмно ничего не делать. Капитализм давит, что нужно деньги зарабатывать. Вот, поэтому Patreon меня очень спас. Короче, написала я этот пост, и это мне очень помогло. И все мне написали поддерживающие комментарии и залайкали. И я поняла, что люди мне желают того, чего я желаю всем своим друзьям, которые тоже устали или когда они устают. И что все вообще-то, блин, поддерживают и волнуются, и хотят, чтобы я просто... Хотят, короче, мне того же, что я хочу. Чтобы я лежала и поправлялась. Вот. И поэтому у меня получилось, и эти два месяца были шикарные. И мне и до сих пор шикарно. Ну да, сейчас уже начался новый период, когда я начала потихонечку что-то делать и работать.
По тебе довольно жестко проходятся всякие хейтеры. Как ты с этим справляешься?
Смотря кто и смотря что именно говорят... Они же все разные говорят. Когда они какой-нибудь вообще абсурд говорят, то я смеюсь. Когда это как-то отзывается в чем-то внутри меня, в своих моих собственных переживаниях и негативных оценках себя, то я плачу. Я плачу. И с родителями созванивалась много раньше. Там вот когда у меня родители жили в другой стране некоторое время по работе, то мы постоянно фейстаймились, я им все это плакала и рассказывала, они меня успокаивали. Что еще я делаю? Рассказываю, плачу своему парню, подружкам. У нас есть чатик, туда я тоже все вываливаю. Короче, я запрашиваю поддержку у близких и много плачу. Но я стараюсь уйти из интернета ненадолго, побыть офлайн, как-то напомнить себе, что интернет это не все. Просто когда ты очень-очень сильно онлайн и все это читаешь, то начинается какая-то иллюзия того, что это везде, и это все, это вокруг. Но на самом деле стоит только удалить приложение с телефона, практически это исчезает. Конечно же, всякие хейторы есть офлайн, и меня там узнают, когда в на каких-то мероприятиях или просто на улице, то это часто неприятно. Но если никуда не ходите, сидеть дома.
Выход интроверта, социопата.
Да-да-да. Ну что ж сказать, если просто сесть в нору, то вроде как проблемы и нет. Я обсуждаю это еще с другими, например, активистками, запрашиваю поддержку у них. Мне помогает их как бы более взвешенные какое-то со стороны мнения.
Ты всегда умела просить поддержку со стороны?
Не знаю. Но в последнее время у меня хорошо получается очень. У меня единственное было сложно очень просить поддержку, когда это касается помощи, типа по хозяйству, прийти, помочь мне продукты купить. Например, у меня там лежу в кровати, и мне нет сил, и мне нужно в магазин сходить. Такую поддержку просить очень сложно. Хотя у меня есть друзья, которые просто черным по белому мне говорят: «Чувиха, когда тебе нужно сходить в магазин, или тебе нужно приготовить еды, или там тебе нужно прибраться дома, пожалуйста, напиши мне сообщение, и я это сделаю». У меня прям есть такие друзья, и они говорят это очень четко, но у меня никогда не получается. Я начинаю волноваться, что типа вот я лежу в кровати и ни с кем не общаюсь. Потом зову подругу, только чтобы она мне помогла с уборкой или там с переездом, и вдруг она подумает, что я ее использую. Вдруг она подумает, что я с ней дружусь и хочу только вот, чтобы от нее что-то получить. Но это же не так. Просто мне отдельно нужна помощь, а отдельно я, например, не хочу особо общаться много с людьми. Например, я лежу в кровати, и там вся в себе. Логично? Как будто бы логично, что такое бывает. А запрашивать поддержку по типу вот как с хейтом легче намного. Типа рассказывать, просто говорить: «Послушай, пожалуйста, мне сейчас тяжело». Что-нибудь такое.
А ты не переживаешь, что некоторые люди с тобой общаются, чтобы, наоборот, как-то от тебя что-то получить? Или ты таких людей отсекаешь, потому что их видишь, либо тебе пофиг, и ты вообще не мыслишь в такой парадигме?
Тут очень интересная модель. Я думаю, что если человек от меня ничего не получает, и это, если что, токсичная такая идея, у меня есть проблема, короче, моя. Я думаю, что если человек от меня ничего не получает, то нет причин со мной дружить. Поэтому я хочу быть максимально полезной для всех своих друзей. Я хочу отдавать много очень и всегда оправдывать свое существование как подруги. Удивительнейшим образом это не просочилось в отношения. Я не знаю, каким образом это не просочилось в отношения, что вот я не чувствую, что я должна давать, чтобы заслуживать любви. Как-то вот... Но, с другой стороны, это как-то... Вроде как это разные суперблизкие отношения и отношения с друзьями. То есть модели того, как ты там с родителями, с семьей, там с любимыми общаешься, и модель того, как ты общаешься с друзьями или там с коллегами, это все разные все модели. И вроде это... Не так уж прям удивительно, что у меня это по-разному. Но да, вот, слава богу, с родителями, с парнем такого нет, а с друзьями такое есть. Поэтому, если я вижу, что человек от меня что-то хочет получить, то это укладывается в мою модель того, как со мной вообще можно дружить. Но если я при этом вижу, что человек меня, подружка, например, не считает меня подружкой, а просто хочет от меня что-то получить, то меня это очень сильно ранит. И тут дальше начинается, типа, вопрос, как я узнаю об этом? Как я узнаю, что человек меня не любит? Или как я узнаю, что человек меня любит? Вот один из методов — это как раз про ту поддержку, помнишь, вот которую вот до этого мы обсуждали, что если человек меня готов или готова морально как-то поддержать, облюбить словами, выслушать и тем более помочь с там, какими-то такими штуками физическими, когда нужно что-то двигать, куда-то ехать, что-то там такое делать, то я чувствую себя очень любимой и чувствую, что очень хочется этому человеку дать да побольше всего. И чувствую, что, типа, человек вообще вправе ожидать что-то такого от меня.
А ты легко подпускаешь к себе людей?
Пипец легко. Ну, точнее, как-то initially вот этот вот момент, когда человек ко мне на близкое расстояние оказывается рядом совсем со мной, вот это тяжело происходит. То есть, например, если мне кто-нибудь напишет в личку, как раньше так делали, да, ВКонтакте, типа, давай дружить, то я человека, скорее всего, забаню.
Вот оттуда берутся легенды про Никсель-Пиксель.
Да, ну типа...
Я ей, давай дружить, она меня в банк.
Да, да. Ну, естественно, я так делаю, только если какой-то стрёмный чувак, типа, если я чекаю какой-нибудь там... Я же сразу же смотрю в профиль, но если мне в Телеграм пишут без предупреждения незнакомые люди, то я их баню, потому что Телеграм — это супер приватное место для меня. Вот. Это не значит, что я... Ну да, просто вот у меня так, у меня такие вот личные границы. Да, естественно, всех подряд я не баню, потому что у меня еще тем более лички везде закрыты. Но подход такой, что типа ко мне пробиться вот так довольно сложно. И если ко мне кто-то, например, подойдет и скажет «привет», опять же, не напишет, а подойдет, скажет «привет, давай дружить», то я улыбнусь, скажу «привет», «нет, спасибо», и отойду. Но если кто-то попадет вот в это... Например, если я с кем-то работаю, и мы переписываемся по работе, то все. Через 5 минут мы уже будем подружками.
А ты не боишься, что ты можешь быть too much? Просто иногда я думаю, что, типа, некоторым людям может казаться про меня, что я как бы, типа, слишком к ним с нихуя из серии «нежна, добра, не знаю, хочу их заключить в свои нежные любовные объятия». И как ты вообще сходишься с интровертичными, более закрытыми, не то что интровертичными, более закрытыми людьми, которые не привыкли к себе впускать с ноги просто людей в жизнь?
Мне кажется, что раньше мне было очень тяжело с этим, а сейчас очень хорошо. То, что если человеку что-то от меня не нужно и хочется не общаться, то я прям такая, вообще нет проблем абсолютно. Вот если ты не хочешь вообще общаться, переписываться и полгода не вспоминаешь даже обо мне, все в порядке. Я тогда займусь еще какими-нибудь своими делами, я пообщаюсь с другими людьми. Помогло то, что я это проработала на терапии, что есть много разных людей в моей жизни, и они все разную какую-то роль играют. И если одного человека нет, то есть другой человек. Если этого человека нет, то есть еще какой-нибудь метод. И еще вторая мысль, которая мне помогает, это то, что человек для меня значит, не обязательно я значу то же самое для этого человека. То есть мы не обязательно симметрично друг к другу относимся и симметричные нужды восполняем или удовлетворяем друг для друга. И как только я это основательно поняла, меня прям отпустило. А раньше я грузилась, что вот я же тебя считаю своей лучшей подругой, почему ты меня не считаешь? Почему ты общаешься вот сейчас с этими людьми, а для меня не освободило свободного времени? Ты же сказала, что ты устала, но вот я вижу, что ты пришла к кому-то в гости. А почему тогда ко мне в гости ты не пришла? Вот у меня раньше такие были всегда переживания, это просто жесть. Я была какой-то miserable baby, которая постоянно плачет. Ну, не плачет, но страдает. Вот, от того, что как будто бы она всех любит, а ее все любят недостаточно. А сейчас как-то вообще не так.
Это какая-то вот это вот большее спокойствие в этом плане, оно как-то связано с твоей профессиональной реализацией и каким-то ощущением уверенности в других областях? Или, например, в романтической реализации? Когда ты нашла человека, там, Пашу, с которым тебе классно, хорошо, комфортно, стало ли лучше по всем остальным пластам?
Наверное, да. И еще, когда я нашла друзей еще, с которыми я очень-очень близка, я в последние 2 года... У меня появился друг один, с которым я прям как будто бы, я не знаю, познала какие-то новые уровни дружбы и новые уровни, да, вот этого human connection и understanding друг друга. Раньше у меня такого не было. И какого-то, типа, новый уровень какого-то восторга от друга, от дружбы. И одновременно с этим у меня еще и Паша появился, и я познала вот эти все новые уровни. Вообще, пипец, какие новые уровни любви. Ну и дружбы тоже в любви. И это... Вот эти два relationship, как сказать, вот эти двое вот этих отношений очень сильно... А, плюс психотерапия. Повлияли очень сильно на то, как я себя чувствую в целом со всеми людьми и в целом в своей профессиональной деятельности тоже. Типа, it makes me feel secure очень, как это сказать, очень... Настолько искренние и какие-то глубокие отношения межличностные, они очень сильно способствуют моему ощущению безопасности и какой-то целостности, и что это, в общем, как-то распространяется на все.
С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал».
для самых преданных слушателей провала промокод на первую бесплатную сессию с терапевтом Ясно. И, боже мой, промокод провал латиницей. P-R-O-V-L-A-L. Короче, провал латиницей. Промокод на первую бесплатную сессию. Ссылка на сервис будет в описании подкаста или просто вбивайте в поисковике Ясно психотерапия онлайн. Как попробуете, пишите мне в личку и делитесь ощущениями. Еще раз спасибо за вашу поддержку, спасибо за ваши отзывы. Вы коты. И я хочу передать отдельный респект слушателю с ником Киргеш. Мы лично не знакомы, но он написал отзыв в iTunes, который называется «Мое сердечко захвачено». И если прочитать половину отзыва, то очень жаль критически настроенных слушателей, которые подписались на этот провал, но не принимают даже самых маленьких провалов ведущей. Кристина, вы можете ошибаться. И, блин, это очень очевидно, но правда, я как-то себе не даю пространства для ошибок в подкасте про провалы. И спасибо большое, что пишете мне. Спасибо большое, что вы говорите мне вещи, которые заставляют меня чувствовать себя лучше и которые поднимают мне настроение. Спасибо, что пишете приятные вещи и заходите с необычной стороны. Короче, вы классные. Без вас бы Apple бы нас не заметил. Без вас бы этого ничего не было. И я очень ценю людей, которые чувствуют, ради чего этот подкаст затевался, и говорят об этом, даже когда я сама чуть-чуть забываю. Спасибо вам огромное. С вами была Кристина Вазовски, и это не провал. Блин, можно я с тобой чем поделюсь?
Давай, делись, конечно.
Короче, я когда вот на интервью... Ну вот когда мы с тобой, да, подкаст писать, вот этот вот все, да, у меня к тебе не было никакого особенного отношения, ну, скорее, такое нейтрально-позитивное, да, ну, никакого, типа, какой-то эмоциональный, какой-то чего-то. Ты меня так сейчас очаровал.
Все, мы подружки.
Я тебе говорю прям на 3000% искренне, потому что... Я прям...
Спасибо.
Если бы это был бы очень умный ход, при условии того, что ты мне рассказывала час про валидацию, как она тебе важна со стороны, но...
Да-да-да, я сейчас тоже об этом думаю, что ты говоришь, так, как мне сейчас правильно отреагировать, чтобы не feed this monster of validation?
Да, поэтому я думала, говорить или не говорить, потому что это как будто бы, знаешь, из серии бревна в пожар, как бы лондонский пожар валидации.
Да-да.
Но... Ты просто безотносительно каких-то твоих талантов, не талантов, твоей деятельности, не деятельности, а безотносительно каких-то твоих рациональных достижений или недостижений, ты просто кажешься мне дико очаровательным человеком.
Просто я сейчас думаю, как мне... Так, ну, я скажу, во-первых, фидбэк, что с тобой очень приятно разговаривать, и то, что, как бы, я бы хотела ситуацию, в которой ты говоришь не только вопросы и какие-то наводящие штуки, но я бы хотела тоже больше тебя послушать. Вот, так что если будет ситуация, когда это, ну, так сложится, я бы, короче, хотела. Вот, я бы хотела встретиться и поразговаривать. Я бы хотела.
Ника, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе. Тебе спасибо большое.
Тебе спасибо большое.
Тебе спасибо большое.
Последнее слово останется за мной. Тебе спасибо.
Нет, тебе спасибо.
Спасибо тебе огромное, я очень ценю. Спасибо.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.